Книжный обзор месяца сегодня будет проходить под знаком длинного списка премии «Просветитель», но на сей раз номинации «Просветитель-перевод», то есть тех книг, которые переведены на русский язык. Я позволю себе остановиться лишь на некоторых из них. Вначале будет музыка. Алекс Росс – авторитетный американский музыкальный критик, автор масштабного труда «Дальше шум», слушая 20 век. Эта книга посвящена развитию или, напротив, деструкции композиторского искусства в прошлом столетии, выпустил книгу не менее замечательную. «Вагнеризм и политика в тени музыки» – так она называется, а вышла она в петербургском издательстве «Подписные издания». Посвящена она, как нетрудно догадаться, Рихарду Вагнеру. Но важно здесь, что Росс не просто исследует творчество Вагнера и отнюдь неоднозначную личность композитора, чей темперамент выражал себя не только в музыкальном творчестве. Он пишет о том, как Вагнер и восприятие его произведений повлияло на весь 20 век. От поэтов-символистов до режиссеров Голливуда, от мистиков до политиков. Вагнер и Ницше, Вагнер и Бодлер, Вагнер и Третий Рейх, Вагнер, революция и Россия – вот темы лишь некоторых глав. Флейты являются самым древним музыкальным инструментом, обнаруженным археологами. Раньше их изготовляли из кости, и некоторым образцам более 40 тысяч лет. Особенно изящен образец флейты из кости стервятника, обнаруженный в одной из пещер Швабской Юры на юге Германии в 2008 году. Рядом с ней были найдены фрагменты флейт побольше, изготовленных из бивней мамонтов. Мы можем только предполагать, как звучали эти флейты и какую музыку на них исполняли. Еще одна книга на историко-музыкальную тему. В издательстве «Альпина Паблишер» вышла книжка Эндрю Форда «Кратчайшая история музыки. От древнего мира до наших дней». Она действительно краткая. Но главное в ней несколько иной взгляд на историю музыки. Форд отказывается от хронологии большинства монографий на эту тему. Музыка до нового времени, классика, современность. Ведь традиционная древняя музыка не исчезла, дожила до современности. Отсюда и структура книги. Первая глава – это музыкальная традиция от древних времен до современности. Затем Форд рассказывает о музыкальной нотации, то есть о передаче музыки на письме и системах записи с 1400 года до наших дней. Продажа музыки, как музыканты зарабатывают на хлеб с 1000 года до нашей эры и по сей день. Музыка и модернизм, переосмысление искусства с 1150 года по наши дни. Ну и, наконец, звукозапись с 1900 года до наших дней. Все это в книге «Кратчайшая история музыки от древнего мира до наших дней», а автор ее Эндрю Форд, вышла она в издательстве «Альпина Паблишер». Если не считать «Одиссеи» Нолана, то одна из тем многих волнующая сегодня – искусственный интеллект. Как с ним быть? Что он изменит или уже изменил в нашей жизни? Опасен он или нет? Вполне актуальные вопросы. Две книги, прямо противоположные по подходу и прогнозу на эту тему. «Если кто-то его создаст, все погибнут. Почему сверхчеловеческий ИИ уничтожит нас всех?» Авторы Элиезер Ютковский и Нейт Суарес. Вышла книжка в издательстве АСТ. Элиезер Ютковский – человек известный, в частности, и благодаря своему необыкновенно популярному фанфику «Гарри Поттер и методы рационального мышления». Впрочем, апокалиптические настроения Ютковского и его соавтора продиктованы не только, а, может быть, и не столько логикой. Интуиция и страхи здесь не менее значимы. Эта книжка «Интеллектуальная история искусственного интеллекта. ИИ и я», автор ее Юджин Черняк, вышла в издательстве Института Гайдара, и напротив это скорее апология искусственного интеллекта. Она излагает историю ИИ, начиная с его рождения в 1956 году на академическом семинаре в Дартмуте. И далее рассказывает о разных этапах становления искусственного интеллекта, шахматные программы, компьютерное зрение, распознавание речи, обучение искусственного интеллекта. Автор говорит о расширении возможностей человека благодаря ИИ и скептически относится, скажем так, к ИИ-тоталитаризму или ИИ-апокалипсису. В заключении о книге, рисующей совершенно иную эпоху, и иное мышление. Олень живет 1000 лет. Кабан носит свои рога в пасти. Ласка зачинает ртом и рожает ухом. Бык теряет свою силу, если привязать его к смоковнице. Козел постоянно распален, поэтому его кровь настолько горяча, что способна рассечь алмаз. Страус – это разновидность верблюда. Он съест все, что ему не дашь, даже металлические предметы. Рысь – это огромный белый червь. Она умеет видеть сквозь стены. Гиена по желанию может становиться то самкой, то самцом. Ласточка ест, пьет и спит на лету. Бестиарии – это сборники, в которых описываются свойства тех или иных животных, а эти свойства становятся источником моральных и религиозных наставлений. Бестиарии – взгляд человека средних веков на животных. И он, кстати говоря, отличается от современного. То есть это иное постижение животного мира. Бестиарии – это взгляд человека средних веков на животных. Взгляд отличный от современного. То есть это иное постижение животного мира. Животный мир рассматривается не столько сам по себе, наблюдение животных, отправная точка в дальнейшей цепи аналогий, метафор, аллегорий, а в тесной связи с миром горнем. Иначе говоря, это не фантастика, а иная реальность. В средневековой культуре точная передача не тождественна правдивости, замечает Пастуро. Да и вообще, разве натуралистическая манера не такая же условность, как и все остальные? Одна манера не исключает другую, и нельзя сказать, что одна прогрессивнее другой. В искусстве условно все, в том числе и реализм. Не осознав этого, невозможно разобраться ни в средневековом искусстве, ни в истории изображений в целом. Между прочим, это, то есть условность, относится и к упомянутой мною «Одиссее» Ноплана.